Глава 10. Историческое место империализма. Мы видели, что по своей экономической сущности империализм есть монополистический капитализм. Уже этим определяется историческое место империализма, ибо монополия, вырастающая на почве свободной конкуренции, и именно из свободной конкуренции, есть переход от капиталистического к более высокому общественно-экономическому укладу. Страница 421. Надо отметить в особенности четыре главных вида монополий или главных проявлений монополистического капитализма, характерных для рассматриваемой эпохи. Во-первых, монополия выросла из концентрации производства на очень высокой ступени ее развития. Это монополистические союзы капиталистов, картели, синдикаты, тресты. Мы видели, какую громадную роль они играют в современной хозяйственной жизни. К началу 20 века они получили полное преобладание в передовых странах, и если первые шаги по пути картелирования были раньше пройдены странами с высоким охранительным тарифом, Германия, Америка, то Англия с ее системой свободной торговли показала лишь немногим позже тот же основной факт – рождение монополий из концентрации производства. Во-вторых, монополии привели к усиленному захвату важнейших источников сырья, особенно для основной и наиболее картелированной промышленности капиталистического общества, каменно-угольной и железоделательной. Монополистическое обладание важнейшими источниками сырых материалов страшно увеличило власть крупного капитала и обострило противоречия между картелированной и некартелированной промышленностью. В-третьих, монополия выросла из банков. Они превратились из скромных посреднических предприятий в монополистов финансового капитала. Каких-нибудь 3-5 крупнейших банков любой из самых передовых капиталистических наций осуществили личную унию промышленного и банкового капитала, сосредоточили в своих руках распоряжение миллиардами и миллиардами, составляющими большую часть капиталов и денежных доходов целой страны. Финансовая олигархия, налагающая густую сеть отношений и зависимости на все без исключения экономические и политические учреждения современного буржуазного общества, вот рельефнейшее проявление этой монополии. Страница 422. В-четвертых, монополия выросла из колониальной политики. К многочисленным старым мотивам колониальной политики финансовый капитал прибавил борьбу за источники сырья, за вывоз капитала, за сферы влияния, то есть сферы выгодных сделок, концессий, монополистических прибылей и прочего, наконец, за хозяйственную территорию вообще. Когда европейские державы занимали, например, своими колониями 1/10 долю Африки, как это было еще в 1876 году. Тогда колониальная политика могла развиваться не монополистически, по типу, так сказать, свободно захватного занятия земель. Но когда 9/10 Африки оказались захваченными к 1900 году, когда весь мир оказался поделенным, наступила неизбежно эра монопольного обладания колониями, а следовательно и особенно обостренной борьбы за раздел и за передел мира. Насколько обострил монополистический капитализм все противоречия капитализма, общеизвестно. Достаточно указать на дороговизну и на гнет картелей. Это обострение противоречий является самой могучей двигательной силой переходного исторического периода, который начался со времени окончательной победы всемирного финансового капитала. Монополии, олигархия, стремление к господству вместо стремлений к свободе, эксплуатация все большего числа маленьких или слабых наций небольшой горсткой богатейших или сильнейших наций. Все это породило те отличительные черты империализма, которые заставляют характеризовать его как паразитический или загнивающий капитализм. Все более и более выпукло выступает как одна из тенденций империализма создание государства рантье, государства ростовщика, буржуазия которого живет все более вывозом капитала и стрижкой купонов. Было бы ошибкой думать, что эта тенденция к загниванию исключает быстрый рост капитализма. Нет. Отдельные отрасли промышленности, отдельные слои буржуазии, отдельные страны проявляют в эпоху империализма с большей или меньшей силой то одну, то другую из этих тенденций. В целом капитализм неизмеримо быстрее, чем прежде, растет. Но этот рост не только становится вообще более неравномерным, но неравномерность проявляется также, в частности, в загнивании самых сильных капиталом стран – Англия. Страница 423. Про быстроту экономического развития Германии автор исследования о немецких крупных банках Риссер говорит: «Не слишком медленный прогресс предыдущей эпохи, 1848-1870 годы, относится к быстроте развития всего хозяйства Германии, в частности ее банков, в данную эпоху, 1870-1905 годы, приблизительно так, как быстрота движения почтовой кареты доброго старого времени относится к быстроте современного автомобиля, который несется так, что становится опасным и для беззаботно идущего пешехода, и для самих едущих в автомобиле лиц». В свою очередь, этот необыкновенно быстро выросший финансовый капитал, именно потому, что он так быстро вырос, не прочь перейти к более спокойному обладанию колониями, подлежащими захвату, путем не только мирных средств у более богатых наций. А в Соединенных Штатах экономическое развитие за последние десятилетия шло еще быстрее, чем в Германии, и как раз благодаря этому паразитические черты новейшего американского капитализма выступили особенно ярко. С другой стороны, сравнение хотя бы республиканской американской буржуазии с монархической, японской или германской, показывает, что крупнейшее политическое различие в высшей степени ослабляется в эпоху империализма не потому, чтобы оно было вообще неважно, а потому что речь идет во всех этих случаях о буржуазии с определенными чертами паразитизма. Получение монопольно высокой прибыли капиталистами одной из многих отраслей промышленности, одной из многих стран и тому подобное, дает им экономическую возможность подкупать отдельные прослойки рабочих, а временно и довольно значительное меньшинство их, привлекая их на сторону буржуазии данной отрасли или данной нации против всех остальных. И усиленный антагонизм империалистских наций из-за раздела мира усиливает это стремление. Так создается связь империализма с оппортунизмом, которая сказалась раньше всех и ярче всех в Англии, благодаря тому, что некоторые империалистические черты развития наблюдали здесь гораздо раньше, чем в других странах. Страница 424. Некоторые писатели, например, Мартов, любят отмахиваться от факта связи империализма с оппортунизмом в рабочем движении. Факта, который ныне особенно сильно бросается в глаза посредством казенно-оптимистических в духе Каутского и Гюисманса рассуждений такого рода. Дело противников капитализма было бы безнадежно, если бы именно передовой капитализм вел к усилению оппортунизма, или если бы именно наилучшие оплачиваемые рабочие оказывались склонны к оппортунизму и тому подобное. Гюйс-Манс, Камиль, 1871-1968 годы. Один из старейших деятелей бельгийского рабочего движения, профессор филологии, журналист. В 1904-1919 годах секретарь Международного социалистического бюро Второго интернационала, занимал центристскую позицию. Неоднократно входил в бельгийское правительство. В 1946-1947 годах премьер-министр. С 1910 года депутат парламента. В 1936-1939, 1954-1959 годах председатель Палаты депутатов. В последние годы выступал за установление контактов социалистических партий с КПСС, за восстановление единства международного рабочего движения. Не надо обманываться насчет значения такого оптимизма. Это оптимизм насчет оппортунизма. Это оптимизм, служащий к прикрытию оппортунизма. На самом же деле особенная быстрота и особенная отвратительность развития оппортунизма вовсе не служат гарантией прочной победы его, как быстрота развития злокачественного нарыва на здоровом организме может лишь ускорить прорыв нарыва, освобождение организма от него. Опаснее всего в этом отношении люди, не желающие понять, что борьба с империализмом, если она не связана неразрывно с борьбой против оппортунизма, есть пустая и лживая фраза. Из всего сказанного выше об экономической сущности империализма вытекает, что его приходится характеризовать как переходный, или вернее умирающий капитализм. Чрезвычайно поучительно в этом отношении, что ходячими словечками буржуазных экономистов, описывающих новейший капитализм, являются переплетение, отсутствие изолированности и тому подобное. Банки – суть предприятия, которые по своим задачам и по своему развитию не носят чисто частно-хозяйственного характера, а все более вырастают из сферы чисто частно-хозяйственного регулирования. И тот же самый Риссер, которому принадлежат последние слова, с чрезвычайно серьезным видом заявляет, что предсказания марксистов относительно обобществления не осуществилось. Страница 425. Что же выражает это словечко «переплетение»? Оно схватывает лишь наиболее бросающуюся в глаза черточку происходящего у нас перед глазами процесса. Оно показывает, что наблюдатель перечисляет отдельные деревья, не видя леса. Оно рабски копирует внешнее, случайное, хаотическое. Оно изобличает в наблюдателе человека, который подавлен сырым материалом и совершенно не разбирается в его смысле и значении. Случайно переплетаются владения акциями, отношения частных собственников. Но то, что лежит в подкладке этого переплетения, то, что составляет основу его, есть изменяющиеся общественные отношения производства. Когда крупное предприятие становится гигантским и планомерно на основании точного учета массовых данных организует доставку первоначального сырого материала в размерах 2/3 или 3/4 всего необходимого для десятков миллионов населения, когда систематически организуется перевозка этого сырья в наиболее удобные пункты производства, отделенные иногда сотнями и тысячами верст один от другого, когда из одного центра распоряжаются всеми стадиями последовательной обработки материала, вплоть до получения целого ряда разновидностей готовых продуктов, когда распределение этих продуктов совершается по одному плану между десятками и сотнями миллионов потребителей, сбыт керосина и в Америке, и в Германии американским керосиновым трестом, тогда становится очевидным, что перед нами налицо обобществление производства, а вовсе непростое переплетение. Что частнохозяйственные и частнособственнические отношения составляют оболочку, которая уже не соответствует содержанию, которая неизбежно должна загнивать, если искусственно оттягивать ее устранение, которая может оставаться в гниющем состоянии сравнительно долго, на худой конец, если излечение от оппортунистического нарыва затянется время, но которая все же неизбежно будет устранена. Страница 426. Восторженный поклонник немецкого империализма Шульце Геверниц восклицает: «Если в последнем счете руководство немецкими банками лежит на дюжине лиц, то их деятельность уже теперь важнее для народного блага, чем деятельность большинства государственных министров». О переплетении банковиков, министров, промышленников, рантье здесь выгоднее позабыть. Если продумать до конца развитие тех тенденций, которые мы видели, то получается, денежный капитал нации объединен в банках. Банки связаны между собой в картель. Капитал нации, ищущий помещения, отлился в форму ценных бумаг. Тогда осуществляются гениальные слова Сен-Симона. Сен-Симон, Анри Клод, 1760-1825 годы. Великий французский социалист-утопист. Подверг критике капиталистический строй и выступил с программой его замены обществом, основанным на началах ассоциации. Сен-Симон считал, что в новом обществе все должны трудиться, и роль людей должна соответствовать их трудовым успехам. Выдвинул идею о содружестве промышленности и науки, о централизованном и плановом производстве. Но у Сен-Симона, как писал Энгельс, рядом с пролетарским направлением сохраняло еще известное значение направление буржуазное. Антидюринг, 1957 год, страница 18. Он оставлял нетронутыми частную собственность и проценты на капитал, отрицательно относился к политической борьбе и революции, не понимая исторической миссии пролетариата, полагал, что правительственные реформы и нравственное воспитание общества в духе новой религии приведут к уничтожению классовых противоречий. Основные произведения Сен-Симона – письма женевского обитателя к современникам, введение к научным трудам XIX века, катехизис промышленников, новое христианство. Тогда осуществляются гениальные слова Сен-Симона. Теперешняя анархия в производстве, которая соответствует тому факту, что экономические отношения развертываются без единообразного регулирования, должна уступить место организации производства. Направлять производство будут не изолированные предприниматели, независимые друг от друга, не знающие экономических потребностей людей. Это дело будет находиться в руках известного социального учреждения. Центральный комитет управления, имеющий возможность обозревать широкую область социальной экономии с более высокой точки зрения, будет регулировать ее так, как это полезно для всего общества, и передавать средства производства в подходящие для этого руки – а в особенности будет заботиться о постоянной гармонии между производством и потреблением. Есть учреждения, которые включили известную организацию хозяйственного труда в круг своих задач – банки. Мы еще далеки от осуществления этих слов Сен-Симона, но мы находимся уже на пути к их осуществлению. Марксизм, иначе, чем представлял его себе Маркс, но только по форме иначе. Шульце, Геверниц, «Основы социальной экономики». Нечего сказать. Хорошее опровержение Маркса, делающее шаг назад от точного научного анализа Маркса к догадке, хотя и гениальной, но все же только догадке Сен-Симона.